А муж блудницы Харьяшевой толковали так. Муж блудницы лишен свободы, как лишен ее тот, чей разум нечист. Ибо такой человек только увеличивает срок от своего заточения в материальном мире. Обманутый материальной природой, он идет на поводу у разума, который приносит ему то радость, то печаль. Зачем же таким людям трудиться ради приходящих благ? Комментарий Шилпрупады. Оскверненный разум сравнивается здесь с продажной женщиной. Тот, чей разум нечист, идет на поводу у этой женщины. В Бхагавад-гите сказано: «Моя святника Будхир Экеха Гуру Нандана». По-настоящему решительные люди руководствуются устойчивым разумом, то есть разумом сознания Кришны. Бабу Шакха Янанташча Будхайоги Васаяйнам. Те же, чей разум неустойчив, все время ищут перемен жизни. Поглощенные мирской суетой, такие люди подвержены влиянию ум природы и обречены переживать мнимые радости и бед. Мужчина, взявший в жены блудницу, не узнает счастья, точно так же не узнает счастья тот, кто подчиняется диктату материального разума и материального сознания. Необходимо понять, каким образом действует материальная природа. В Бхагавад-гите сказано: «Пракрити Криямани, Гунай Кармани Царваша, Ахан Карави Мутатма, Картахан Тиманите». Введенное в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают тригуны материальной природы. Живые существа – рабы материальной природы, но каждый из них самодовольно мнит себя ее господином или мужем. Ученые, к примеру, жизнь за жизнью пытаются подчинить себе силы природы, отказываясь понять Верховного Господа, хотя именно его воля движет этим миром. Стремясь к господству от материальной природы, они ставят на место Бога себя, внушая доверчивой публике, что даже если Бог и существует, научный прогресс позволит человеку освободиться от его власти. Но на самом деле живое существо, не способное противостоять законам Всевышнего, вынуждены общаться с подобными блудницами, оскверненным разумом и постоянно менять материальные дела. В Бхагавад-гите говорится: «Пуруша пракрити стоги, унте пракрити джан гунан, каран гунасанга сяса асапьони джан масу». Живое существо в материальном мире скитается по дорогам жизни и наслаждается порождениями тригун материальной природы. Причина этого — соприкосновение живого существа с материей. Так оно сталкивается с добром и злом в разных формах жизни. Какой же смысл трудиться, не покладая рук ради приходящих благ, вместо того, чтобы попытаться разрешить важнейшую проблему бытия? Татсанга храм шитайшварьям самсарандам кухарьява тагатира будхасиха има садкарма бирварет. Слова Нарады Муни о муже блуднице. Харьяшвы толковали так: муж блудницы лишен свободы, как лишен ее тот, чей разум нечист. Ибо такой человек только увеличивает срок своего заточения в материальном мире. Обманутый материальной природой, он идет на поводу у разума, который приносит ему то радость, то печаль. Зачем же таким людям трудиться ради приходящих благ? Дальше, как иная Нарада Муни. Песня 6 глава, 5-15. Так, есть видья и авидья. Есть знание, есть невежество. Это силы природы. Они действуют по определенным законам. Есть цель видья и цель авидья. Предназначение. Эти две энергии исходят из одного источника. Поэтому они управляются высшим разумом. Энергия Винди также управляется высшим разумом. Она обманывает живое существо. Она в виде знаний просветляет нехранные функции. Но тот, кто обманывает, не находится в обмане, не находится в иллюзии. То есть энергия Майя, она обманывает, но она сама не обманута. Она контролируется также высшим разумом энергией Читы. Фактически это внутренняя энергия Кришны. чит, но он действует как ачит, таким образом, что становится живое существо сбитым с толку, оно путает живое и мертвое, оно не может различать. И это покрытие материальной природы, авидья, создано для живых существ, для того, чтобы ввести их в заблуждение, в иллюзию. Иллюзия в том, что живое существо, покрытое невежеством, считает себя независимым, ни с чем. А оно само устанавливает связи с чем хочет. Ему кажется, что у него больше свободы выбора в этом случае. Оно будет выбирать, что ей понравится. Итак, энергия Ачит заставляет делать выбор в материи. И в материи всего три энергии. Невежество, страсть, добродетель. И человек делает выбор и идет к какой-то цели. И он должен получить желаемое. Желаемое означает тело. Тело – самое желаемое для живого существа. Все желания сконцентрированы именно в теле, в совершенстве тела. И затем, когда он получает тело, физическое тело, как самое желаемое, для действия в этом мире, для наслаждения в этом мире, он вступает в борьбу за существование с другими телами. Он замечает, что его тело может быть не абсолютно совершенно. Ему нужно совершенствоваться, ему нужно развитие. И он взаимодействует, он ищет знания, каким же образом удовлетворить свои чувства, достичь желаемого счастья в этом мире, совершенства. И он продолжает свои поиски, соприкасаясь с материальным знанием. Это приводит к тому, что он получает новый плод, новое тело. И он снова вступает в борьбу за существование. И видит снова, что тело не является совершенным. То, что есть у него, может быть, нет у других, но то, что есть у других, у него все же нет. Как бы он ни считал себя независимым, он вынужден сотрудничать и взаимодействовать с другими живыми существами. Как некоторые молодые люди не очень независимы. Они становятся хиппи. Они не хотят никаких отношений, никаких связей ни с кем. Ни с производством, ни с экономикой, ни с политикой, ни семейных отношений. Таково отречение невежества. Они хотят быть независимыми, свободными. Но при этом они имеют разум непостоянный. Их свобода также непостоянна, неустойчива. Поскольку разум все равно ищет чувственное наслаждение, они сбиваются в группы. Такие люди тоже. Им тоже приходится сбиваться в группы. И в этом случае они также чувствуют неудовлетворение в своей группе. Там тоже есть борьба за существование. Они снова продолжают свои поиски. И так здесь говорится, какой смысл в таких поисках. Это никогда не прекратится. Почему? Поскольку живое существо Анну очень маленькое, а Господь Випа очень большой. И какой смысл подражать большому, самодостаточному? Он настолько большой, настолько безграничен, что не нуждается ни в чем. Он Пурнам, полное целое. А так как живое существо, оно очень маленькое, оно должно быть связано с полным целым. И тогда также проявляет эти признаки Ом Пурнам. Если искра приближается к огню, она вспыхивает как огонь, она обретает свойства огня. И в присутствии огня она имеет те же самые качества. Но если искра падает в воду, она не проявит никаких качеств. Она забывает обо всем. Итак, видя и авидья, материальная природа, она проникает в разум живого существа. Он очень близко. То есть материальная природа проникает очень близко. Очень трудно держать ее на расстоянии материальной природы. Так же, как трудно, говорит, прийти на пир и сказать, я пришел только посмотреть, я есть ничего не буду, испытывая голод при этом. Голод означает материальное желание. Если есть чувство голода, то человек, он иногда крадет пищу. Если он приходит на пир, он будет есть, он еще свой прозапас возьмет, если он знает, что такое голод. Но если нет голода, человек не испытывает связи даже с хорошим пиром, не испытывает таких отношений. Итак, дистанция, расстояние с материальной природой означает очищение материальных желаний. Постепенно материальное желание уходит от человека в практике сознания Кришны. Он может быть на расстоянии с материальной природой, живя в этих условиях. Живя в угодах материальной природы, он знает, как с ним не соприкасаться близко. Вопрос дистанции. То есть гуны не должны проникать в сердце живого существа. У гун другое предназначение. Гуны действуют по законам природы. Это означает, что возникновение, поддержание, разрушение. Вот и все. Вот и все общие законы. Это то, что делают гуны. Невозможно, манипулируя гунами, достичь бессмертия, например. Или остановить молодость, не стареть. Или преодолеть болезни. Даже если мы находимся в садху гуне, невозможно, поскольку гуны будут вращаться. Они будут вращаться в кали-югу, практически невозможно будет. Все равно мы не сможем поддерживать стопроцентное здоровье, мы не сможем не состариться, мы не сможем продлить свое существование больше, чем нам определено. Это все в руках Господа, говорится. Итак, гуны материальной природы, они работают под высшим управлением Майя, Тяшена, Пракрити, Суяца, Чарачарам. Все подвижное, неподвижное находится под моим контролем, руководством Кришны. И тут дается интересный пример, что человек, у которого гуны проникли в сердце, в разум, сердца, он все равно что женился на блуднице. В предыдущей стихе говорил об этом непостоянстве, разум, страсти, он непостоянен. Он предается одной идее, потом отвергает ее, уничтожает, предается другой идее. Он просто ищет собственного счастья, но не задумывается о том, что так много разрушений вокруг в его поисках. Он хочет починить материальную природу, он хочет починить другие нации, хочет преобладать над всем. И он не замечает, что так много разрушений, думает, это просто поиск, проблема роста. Нет. Это путь насилия на самом деле. Это отвергается ведами. Путь насилия. И таким образом, этот разум непостоянный, сравнится с блудницей. И здесь говорится, как может быть человек счастлив, если жена его блудница? Выясняется, что она просто блудница, она смотрит на других мужчин, она какие-то у нее тайные встречи, в уме у нее всегда меняются объекты чувств. И как же мужчина может быть счастлив? И более того, говорится, он не может даже быть свободен, потому что попадает в рабство, печали, скорби. Он постоянно думает об этом, о том, что за жена такая. И в жизни мы видим такие примеры, как несчастливы такие мужчины, если жена проявляет такие наклонности. Это страшно психологически выдержать для мужа. Здесь такой пример. Он не может быть свободен, попадает в рабство этих иллюзий, страданий, горя. Поэтому мы видим, что путь к счастью в Явасе Ятмика Бутти, то есть он должен быть сконцентрирован, сосредоточен на одной цели. Какую же можно одну цель преследовать жизнь за жизнью, кроме абсолютной истины? Невозможно. Все материальные объекты пресыщаются, чувства пресыщаются, мы вынуждены менять их. И абсолютная истина Яванам Ча, значит, что Яванам вечно обновляющаяся, вечно юная, вечно свежая, называется Ананда. И фактически мы ищем Ананду. Если мы находим источник Ананды, мы не уйдем оттуда. Мы не сможем отойти слишком далеко от этого источника Ананды. И так же, если что ищет Кришну в материи, здесь говорится, ты должен предаться непосредственно ему, не через материю. Не пытайся победить материальную природу. Пытайся победить самого Бога. Главный момент. Как же победить Бога? Аджита. Он непобедимый. Нельзя преодолеть его. Как время, оно непреодолимо. Но тем не менее он покоряется любовью одно из его качеств. Это секрет, это тайна тайн. Это то, что Кришна объясняет Арджуне 9-й Бхагавад-гиты. Он покоряется любовью. Настолько покоряется, что прощает все грехи живому существу. Арджуна не удивляет и говорит, ты говоришь, что любой человек, даже не шикарный, обращается к тебе, достигает совершенства. Но это странно, Кришна, и нелогично. Ведь йоги и гьяни много-много жизней работают, медитируют, контролируют чувства и не достигают тебя. А просто какой-то человек из низшей касты обращается к тебе, и ты говоришь, достигает совершенства сразу же. Но это нелогично. Я не понимаю этого. Но Кришна отвечает, Арджуна, это нелогично, я согласен. Это законы любви, они поддаются обычной логике. В этом все и дело. В этом преимущество. Что что-то может предписываться шастрами, какие-то предписания человек может следовать, но на уровне любви он не руководствуется предписаниями шастр. Но они отвергают их, поскольку шастры проявляются спонтанно в сердце через аспект Ананда. Когда человек достигает аспекта Ананды, все знание ведическое находится в его сердце. Все, что он думает, все, что он говорит, все, что он делает, это ведические писания. И ему не нужны какие-то еще руководства. случае, если он достигает спонтанного преданного служения Тараганга Бхакти. Он может не руководствоваться логикой и писаниями. Там другие законы. Их законы Бхакти, они непредсказуемы. Поэтому говорится, спонтанное преданное служение. Но есть различные энергии, которые контролируют сознание человека. Различные силы. Их всего 5 уровней этого сознания. И одна из сил — это просто пища. Пища контролирует человека, поскольку дает ему энергию жизни. И он зависит, его жизнь зависит грубого тела от пищи. Есть другая энергия, жизненная сила. Некоторые знают об этом, что нужны такие не только килокалории, нужна другая энергетика, они говорят. Нужна жизнь, живая вода, например, живые овощи, хорошего качества продукты, они говорят, называют это. Не только килокалории, их можно синтезировать, эти килокалории в химических веществах, но никто их есть не будет. Нужна также жизненная сила, не только для грубых клеток, но и для пран. Нужен воздух, насыщенный праной, нужна вода свежая, горная, или как там они находят какие-то насыщенные такие воды. Они знают, есть энергетика. И медицина, которая на уровне фармакологии, вот этих химических, а на уровне аннамай находится, на уровне грубого очищения тела. И есть другая медицина, мы знаем, которая работает с пранами, с жизненной энергией как таковой. И так, с грубым телом, если нужно. Но на этом уровне пранамайи человек не очень-то зависит от пищи, потому что он знает. Главное — поддерживать правильное существование. То есть нравственность. И пища будет. Он не заботится о пище как таковой, он заботится о жизненной силе, о жизненной энергии, о самосохранении. Автоматически включается туда энергия аннамайи. Но выше этого вьянамайя — это энергии, мыслительные энергии. Человек может иметь философские ценности, при этом его жизненные силы также начинают пробуждаться, работать праной. Если мы, например, верим во Вриндаване, и там, в Явасаятмика Бутхи, человек начинает думать только о Кришне. В тех условиях интенсивного воспевания, общения, атмосферы Вриндавана, то он сразу замечает с первого же дня, что прана приходит в действие. Все жизненные силы начинают действовать очень могущественно. Прана включается. И не просто праны, поскольку прана — это жизненный воздух. Почему он работает? Почему, когда он включается, что за механизм? Он зависит от состояния ума. Если ум испытывает блаженство, радость, то прана начинает двигаться особым образом. Как, например, если мы чувствуем смех, то это ощущение эмоций, функция ума. И это ощущение двигает воздушными потоками, которые в свою очередь приводят к движению мышцы. И рот растягивается, сокращает определенные мышцы, воздушный поток работает, эмоция, ума. И так эмоция выражается через физическое тело. Смех, он смеется. Или он печалится, другие праны работают. И так, есть радость, есть печаль, есть стресс, есть перемены между этим в материальном мире. Это не очень благоприятно иметь стрессы. Но жизнь без стрессов все равно, что лишена вкуса. Они любят стрессы, иначе не будет жизни. Это праны, это гуни страсти. Гуни страсти, они разрушают нашу оболочку физическую. И праны, жизненная сила быстро истощается, поскольку они просто не сбалансированы, теряют равновесие. Страсть означает, что мы смотрим какие-то фильмы ужасов или боевики, там, где много этих стрессов, убийств, нужно страхов. И праны тоже начинают, гуны страсти, резко передвигаться, там начинают какие-то процессы эмоциональные происходить. Вас как будто слышит простреливают, и вы чувствуете все это. И так человек как будто оживает, спрятается из гун невежества. И это называется культура, искусство современное. И так он наслаждается искусством и культурой. Либо его возбуждает какой-то объект красивый, на экран только красивых людей приглашают. На них уже все будут согласны, будут смотреть 2 часа. Они там то одеваются, то раздеваются, то бегают и так далее. И вы, так сказать, наблюдаете это все. И тоже это действует на определенные энергии, эмоциональное состояние, связанное с телом. И это связано так, что вы здесь похожи на этих людей. Вот что интересно. Ум воспринимает, праны работают. И в конце концов физическое тело становится такое, как это Шварценеггер или еще кто-нибудь, я не знаю, кто это сейчас герой. Или какие-то там героини. И многие люди начинают подражать этим всем вещам, они перевоплощаются как бы. Или смотрят другого героя, перевоплощаются у него. Были поклонники Аллы Пугачевой или Руслана Людмила, да? Русланова, я не помню. Ну, вот эти известные звезды, западные звезды, которые принимают наркотики, выходят на сцену, там в экстазе поют о любви, дыму в таком. И люди подражают, они, может быть, петь так не могут, но дыма не могут пускать. Они становятся такими, поскольку не получили этот импульс, эмоции, а то умственная энергия, но эмоции должны быть чистыми, поэтому ум должен быть под контролем знания, философии. То есть гьяна майя — это высокий уровень на самом деле, это уровень большой мудрости. И это превосходит самосохранение, как, скажем, некоторые мыслители, они не очень-то заботятся о самосохранении. Некоторые даже ученые, они экспериментировали на самих себе, мы знаем, врачи, какие-то препараты использовали. То есть такой мыслительный уровень, что они что-то пренебрегали самосохранением и чем-то еще другим, более какие-то ценности от них существуют, более важные. Или как Сталин пропадает, ему операцию без наркоза делали, он мог терпеть, он даже не кричал. Без наркоза резали его, делали ему операцию. Пропаган говорит, он был так сконцентрирован на делах государства, ум его был так зафиксирован на какой-то одной вещи, что он мог управлять жизненными пранами в теле и мог терпеть боль. Некоторые йоги также могут управлять жизненными силами, могут передвигать их, перемещать, чувствовать боль, не чувствовать боль, увеличивать боль, уменьшать боль и так далее. Засыпать, когда нужно, или просыпаться, когда нужно. То есть они могут управлять этими пранами через контроль ума, через практику ума, через сосредоточение определенные вещи, достигается такой результат. И так, уровень гьяна майя, он довольно чудесен. Обладающий большими ситхами, силами, поскольку управляет жизненными процессами. При этом ему не нужно особо заботиться о самосохранении, поскольку сила ума такова, что он может подчинить себе других людей, например, ишита ситхава, другие ситхи, которые он может обладать. Но он не гьяна майя. Однако уровень гьяна майя не является целью. Многие люди заинтересуются только этими тремя. И йога также. Также йога люди интересуются благодаря тому, что дает мистический ситхи уровень гьяна майя, самый высокий. Поддержание тела также. И пища очень простая и здоровая. И так вот этот уровень, эти три момента, они интересуют людей в материальном сознании. Их также можно развивать от простых до самых сложных. Но смысл в том, что человек, даже на этом уровне говорится, он не будет удовлетворен, он не будет постоянен. Он будет менять свои объекты, свои занятия, поскольку его душа остается неудовлетворенной. Это лишь платформа ума. То есть это иллюзорное счастье. На самом деле он находится в материальном окружении. Ничего не меняется. То есть прогресс не совершается как такового. Прогресс совершается на четвертой ступени, когда человек достигает вигьяна. Майя, он может подняться на умом, на платформу ума, достичь уровня видения души. Как Сократ, он имел это понимание, что вигьяна и гьяна очень близки. Он был мыслителем, но он достиг некоторой идеализации в осознании брахмана. Прабхупада сказал, что он осознавал вечность души, Сократ. Его приговорили к смерти. Почему? Поскольку он критиковал всех. Он жил в государстве, был очень известным философом, он критиковал именно самый цвет общества города. И люди, конечно, не взлюбили его богатые, что он критиковал за их богатство, за их недостатки, которыми они обладали, безусловно. Он говорил им прямо, он никогда не смеял. Он не имел страха перед ними, поскольку он реализовал вигьяну. Его не беспокоило жизнь и смерть, его беспокоило нравственные устои, которые помогают людям подняться на платформу знания. И он был таким вот правдолюбцем, за что на него многие влиятельные люди, они просто ополчились, и в конце концов организовался суд, вы стали обвинять, что он подрывает политику, подрывает направление мысли, управление и так далее, и какие-то еще. И он говорил, да, вы можете убить меня, и скорее всего вы меня убьете. Но я сокрушаюсь только о том, кто же после меня вам сможет сказать правду. Ведь не найдется ни одного человека. То есть вы многое потеряете. Кроме того, если вы меня убьете, образуется оппозиция, партия против вас, поскольку есть мои сторонники, и вам еще хуже придется. И он говорил на суде долго об этом, что подумайте, хотя скорее всего вы меня убьете, но у вас будет гораздо больше проблем, если вы меня не убьете. Так я сказал правду, все будут знать правду. Но если я уйду, никто не будет знать правду, все запутается, будет еще хуже. Итак, в присутствии Сократа люди видели, вот тут правда, а вот тут неправда. Было все понятно. Но они приговорили его с его правдой. Они дали ему чашу яда. Он собрал учеников и сказал, стал разговаривать с ним. Ученики скорбели, он говорит, зачем скорбеть? Но он не считал, что он что-то теряет. Я ухожу туда, когда должен уйти. Я здесь ненадолго, в общем-то, был. И он спросил, что нужно делать с этим ядом. Ему сказали, человек, который принес, сказал, нужно просто выпить. Это хороший яд. Нужно просто выпить и ходить по комнате. И затем, когда нога будет тяжела, можешь лечь. Вот так нужно сделать. Если оказывал чашу и хотел пить, ученики сказали, но ты можешь не пить, сейчас еще целый день впереди, до захода солнца, приговор действует до закона солнца, ты у тебя еще целый день жизни есть. Он говорит, а зачем ждать? Какой смысл? Все уже решено, все уже понятно, необходимости нет. Он выпил чашу, ученики видели, что ни тени страха, ни тени сожаления не было. Они видели это перед собой, эту реализацию. Это записано в истории очень подробно. И люди читают, перечитывают, вот это сакральные события. Поскольку это кажется каким-то чудом, почему он был таким человеком. И он никогда не заботился ни о поддержании дела, никогда не заботился о собственном здоровье слишком много. Никогда не спекулировал. Он видел некоторые вещи, он видел, знал, это Вигьяна Майя. И таким образом на этом уровне Вигьяна Майя человек обретает огромное могущество и влияние, духовной энергии, духовные силы. Они непостижимы для материальных законов. Каким образом человек живет на этом уровне, материалисты не могут понять. Это невозможно понять. Они не привязаны к материи. Однако, даже этот уровень, он чреват опасностями, человек может падать в материальную природу, поскольку нет ананды, нет разнообразия, нет просто, есть просто отречение, но нет привязанности к Богу. Полноценной привязанности отношений расы нет. Поэтому ананда майя — это совершенство жизни. Ананда — просто блаженство. То есть то, что нам нужно, это блаженство сознания Кришны. Итак, мы видим, что если мы достигаем блаженства в воспевании святого имени, все проблемы остальные решаются. Прежде всего, приходит понимание Вигьяна Майя. Можем прийти в напряжение с какими-то мыслями, но киртан идет, если многочисленный киртан, эти праздники, фестивали особенно. Постепенно мы видим, что мы становимся ближе. И вот, в конце концов, мы уже все братья, все уже танцуют, поют, и все это продолжается, и все забывается. Это Вигьяна Майя. Мы все из одного источника. Даже собака пришла бы на киртан, мы обрадовались, сказали, Хари Бога тоже пришла послушать, давай тоже танцуй. Если бы она встала на задние лапы, танцевала, мы бы очень обрадовались этому. Все бы увидели, что какая-то Джива пришла. Именно так все подумали, а Джива нет собаки. Итак, вот в Индии, в святых местах, также человек получает вот это видение через Ананда Майя, через энергию духовного блаженства. Он видит Вигьяна, он имеет Гьяна, ценности мыслительные, он имеет праны, прана начинает работать через Ананду. И вы чувствуете, что даже физическое тело, оно так очищается. Все очищается, все меняется, даже болезни многие проходят. Итак, люди сильно меняются. Через Ананда все эти энергии, они включаются. Они действуют. Но с уровня Анна Майя действует только Анна Майя. С уровня Прана Майя действуют только две энергии. С уровня Гьяна Майя три энергии. Ананда Майя четыре энергии. Да. Вигьяна Майя. И Ананда Майя полностью, все энергии. Вот материально духовно все взаимодействует, все работает. Но работает под управлением Ананды, только Ананда властвует над всем. Духовная энергия властвует над всеми энергиями. Майя Текшина Пракрити Святой Сачарачарама. Это энергия блаженства, энергия Кришны. Она контролирует подвижное и неподвижное. И когда Кришна играет на флейте, подвижные и неподвижные существа, все привлекаются, камни плавятся, это известно. Ямуна, она останавливает свое течение. Или течет в обратную сторону, куда Кришна идет. А если Кришна стоит около берега, то Ямуна, она подходит к нему и приносит лотосы туда. Она подходит к его прямо стопам, сама. И птицы, миллионы птиц Вриндавана, они слетаются в это время. Когда если он стоит играет на флейте, то все живые существа, не только гопи, и воду, и вода, и цветы, и деревья, они все начинают двигаться по отношению к нему. Из деревьев сыпятся цветы и капает мед на него в это время. Когда птицы слетаются, их миллионы, они все вокруг заполняют. Водные птицы в воде стоят, другие на ветвях, все везде. Миллионы умещаются вокруг Кришны в одном месте. Все птицы Вриндавана могут там прилететь. Они прилетели, чтобы просто посмотреть на него, они услышали флейту. Но когда они прилетают, открывают глаза, смотря на Кришну, они тоже закрывают их. И сидят закрытыми глазами. Почему? Ананда в сердце. Они видят этот образ у себя в сердце. И созерцать его там, это им дороже. Как Кришна, у каждого в сердце разный. У каждого свой Кришна есть. Ананда, она безгранична. Она разнообразна. Поэтому он может быть и в сердце каждого живого существа. И у каждого живого существа своя раса, свой вкус, свои отношения. И это называется Ананда. У всех будет много разных вещей. Большое разнообразие будет любовных отношений. И все эти отношения взаимодействуют в играх с Кришной. Эти игры поэтому очень сложные. Безграничное количество живых существ лично взаимодействует с Господом в своей расе, уникальной неповторимой расе. Даже в одной расе есть разнообразие, индивидуально сохраняется. Поэтому игры Кришны, они практически непостижимы. Но единственное, что можно понять, это источник высшего блаженства, высшего сознания. Настолько, что Ананда на самом деле самодостаточна, она не нуждается в Вигьянамайе. Она содержит в себе энергию Вигьянамайе. Она не нуждается в Вигьянамайе, она содержит в себе эту энергию. И прана, она содержит в себе эти жизненные силы. Высшая прана — это тогда, когда человек думает, что Кришна — моя жизнь и душа. Вот она, прана моя, сознание Кришны. И пища также содержится, есть принцип питания в духовном мире. Может быть, не такой, как здесь, но существует. Это тоже обмен бхакти. Итак, на самом деле, анандамайя самодостаточно, поэтому, когда человек достигает анандамайя, он достигает отречения от питания, от поддержания, от размышления, от спекуляций. И таким образом он оставляет это тело, не принимает никакого нового рождения. Анандамайя он заканчивает существование. Она самодостаточная, поэтому нет необходимости снова получать физическое тело. Физическое тело человек получает тогда, когда разум не сосредоточен на Кришне, ум тоже. И объекты меняются, меняются объекты чувства наслаждения. И поэтому он вынужден снова принимать тело для исполнения желаний. Желание меняется, принять новое тело, чтобы исполнять желание, как мы уже говорили об этом. Это не приводит к совершенству. И поскольку люди утверждены на уровне Анна-майя, Шана-майя в основном, Прана-майя это даже слишком много, скорее всего, на уровне Анна-майя большинство людей, строго говоря, на уровне просто поддержания себя экономически, немножко думают о здоровье, поскольку немножко, говорят, что знаний больших нет. Знания, опять же, на уровне физического тела здоровья, это тоже Анна-майя. Все Прана-майя знают очень немногие люди. И они выглядят очень успевающими в этом мире, очень влиятельными, очень большими учеными, кажется. Но это уровень Прана-майя. Это еще не Гьяна-майя. Даже не уровень мыслительных ценностей. Это просто поддержание жизни этого тела. И там кажется, что это ценность, единственная ценность — материальное физическое тело. И это называется иллюзия, поскольку материальное физическое тело такое дорогое для нас, оно временно, очень кратковременно, очень долгое вечно. Но кажется ценно, поскольку механизм такой совершенный, такой сложный, создание природы, но для Кришны это не является чем-то сложным. Он миллионы таких тел может создать, уже создал миллионы таких тел. Может создать столько же, из чего угодно может создать. Из неживого может сделать живое, из живого может сделать неживое. Итак, с точки зрения Кришны, не такое же большое достижение получить человеческое тело. Духовное тело, подобное Кришне, вот это достижение. Итак, разум здесь говорится, он должен быть сосредоточен на одном, на чем? На анандамайе. Мы ищем блаженство, ищем духовного блаженства. Это правильный поиск, он приведет к вечной жизни, человек не будет менять тела. И здесь Прабхупада говорит в комментарии, что необходимо знать, как действует материальная природа. Она вводит в заблуждение живого существа ложным эго, и человек думает, что он действует, хотя действует гуны материальной природы. Так он думает. И ученые, они пытаются подчинить силы природы, говорится. Интересно, что даже если Бог существует, научный прогресс позволит человеку освободиться от его власти. Они так хотят освободиться от его власти. И в этом их несчастье. Они не знают Бога как источника ананды. Они думают, он источник страданий. Так они понимают, но источник страданий не Бог, а само живое существо. Написано в Бхагавадгите. Само живое существо, но источник страданий и радости в этом мире. Материальная природа работает как закон, беспристрастно. Она не является каким-то источником страданий, само живое существо. А природа как средство наказания или поощрения. Пропал, если я бью вас палкой, то, конечно же, палка, не палка вас бьет, а я вас бью. То есть настоящий наказан, тот, кто наказывает, это человек, а палка лишь инструмент. Если мы боремся с палкой, неправильно. Материальная природа лишь инструмент, и мы боремся с этим инструментом, но он в чьих-то руках находится, на самом деле, под управлением Кришны. Поэтому на самом деле живое существо наказывается Богом. Отнимая такой твердый разум, человек наказан становится. попадает в такие условия существования.
Хорошо, Харе Кришна. Вопрос, пожалуйста.
Они слетают сюда посмотреть Кришну перед собой. И все стремятся увидеть Бога непосредственно. Но самое интимное отношение с Богом не в сердце происходит. Этот образ Кришны, он пробуждает свою расу, собственную расу. Когда живой существо медитирует на образ Кришны, у него просыпается желание служить ему. И это желание, оно находится в сердце. Эти отношения в сердце живого существа. Вот, понятный вопрос. Они видят этот же образ у себя в сердце, но в сердце не могут обнимать его, например. Зверцая его в сердце, не могут обнимать его. Могут иметь отношения. Гопи тоже так делают. Если они не могут подойти к Кришне близко, они в сердце понимают. Этот же образ сердца у них. Стоит им закрыть глаза, они видят его в сердце. Так же поступают у птицы. У них нет тела гопи, но у них Кришна в сердце тоже. Вопрос, почему падают духовные учителя, они находятся на платформе освобождения, вопрос. Это не обязательно, что они находятся на платформе освобождения. Хотя и не обязательно, что они должны быть освобождены. Это не требуется для духовного учителя. Нет таких требований. Он может быть освобожден, а может быть и не освобожден духовный учитель. И есть два типа отсюда. Духовные учителя, освобожденные и не освобожденные. Между ними есть некоторая разница. Например, Шрила Прабхупада, основатель Ачарья, он освобожденная душа. И он устанавливает принципы для тех, кто следует за ним. Написал книги и дал необходимые знания. И те духовные учителя, сам Прабхупада это объяснял, которые являются неосвобожденными, они просто строго следуют тем наставлениям, которые ставил Прабхупада. И вот пока они следуют этим наставлениям, они принимаются как освобожденные души. Это понятно из простого материального примера. Если какой-то электрик, который знает все тонкости работы, имеет подмастерье, помощника, он может сам не делать многие вещи, может просто говорить ему, протяни туда, сделай так, соедини с этим и так далее, давать наставления. Если его подмастерье строго следует его наставлению, результат будет тот же самый. Все соединяется, энергия, свет есть, все работает. Хотя сам подмастерье может толком не понимать весь процесс, полностью, целиком. Но он просто знает, как следовать наставлению. Все его квалификация в этом. Также духовные учителя есть освобожденные. Прабхупада видел весь процесс целиком. Он знает, как целиком живое существо в этих условиях может начать прогресс и закончить его. И он все это писал. И есть такие духовные учителя, которые могут в точности следовать этим наставлениям. Не все могут строго следовать наставлениям. Можно следовать, может быть, нескольким наставлениям Прабхупады или духовного учителя. Кто-то может больше следовать наставлениям, кто-то может полностью следовать наставлениям. И тот, кто может полностью наставление следовать, это духовный учитель. Ну, имеется в виду, инициирующий духовный учитель. Он фактически принимается как освобожденная душа. Потому что он так действует, как освобожденная душа. В чем же разница? Но если он перестает следовать, тогда проявляется его платформа несовершенства. И тут и говорится, в этом случае гуру становится ничто. Освобожденный не прекращает следование. Неосвобожденный может прекратить следование. Это может быть. Не значит, что он должен прекратить, совсем не обязательно, нет. Но может так случиться из-за ошибок. И даже освобожденная душа, она может упасть, говорится. Как Махараджа Бхарата, он фактически был освобожден, уже платформа, он видел с Папой Господа, это платформа освобождения. Но он развил привязанность к олененку. И вот привязанность. Так что это не критерий, если кто-то падает, то он не освобожденный или он освобожденный. Это в каждом индивидуальном случае мы должны понимать по-разному. Так любой человек может прийти, когда-то он был освобожденным душами, мы пришли в материальный мир. А теперь мы не освобожденные, но прогрессируем. Пограничная энергия может двигаться в любом направлении, куда захочет. К духовной жизни, к материальной жизни. Он выбирает. И духовный учитель, это не Вишну Татва, иногда ученики, они вот это, наверное, не могут понять. Они говорят, Сакшат Харитвина, Самаста Шастра, да, представитель Бога, значит, это то же самое, что Бог, значит, он Бог. Но они так не говорят, но они могут так считать именно, что Гуру практически знает все, как Вишну Татва. Дети Татва могучны, как Вишну Татва. Нет, всегда есть разница между Дживой и Вишну Татвой. Это оскорбление думать таким образом. Поэтому он очень похож на него, потому что он говорит то же самое, что и Кришна, в чем же разница. И качество проявляет Кришна тоже. Но поскольку Джива Татва, он очень маленький, он не так много может проявить качеств, не так, как Кришна. И хотя может и много проявить, но это Кришна дает ему эти полномочия. И так ученик также должен понимать эти вещи, что Гуру, как пишется, прозрачная среда. Мы через него видим Кришну настолько прозрачным, что мы не замечаем его существование в Джива Татве. Можем не замечать. Для нас это кажется Вишну Татва. Но тут веды предупреждают, не Вишну Татва и не Джива Татва, а Гуру Татва. Вот так находится выход из положения. Но пока следует, это Гуру Татва. Даже не освобожденный, это Гуру Татва, это почти как Кришна принимается. Так же, как Кришна принимается. Но если он не следует, вы все уже увидите, что это несовершенство. Все. Это в духовном смысле ничто. Итак, вопрос следования главный. Из следования исходят все лучшие качества, все знания, все необходимое. Из следования цикловедственности. Например, я был в Санкт-Петербурге в этом году, вот в этой поездке. Там много преданных, там сейчас различные группы могут есть. Там тот храм, который ушел, все это так и существует. Там есть люди, которые там сотрудничают, работают, что-то делают. Мы встречались с преданными, которые следуют обычно нашей традиции вечной. Последователи Прабхупады, Прабхупада многие. Но также одна старая преданная пригласила нас, поскольку мы были очень близко знакомы с ней. Она уже старуха, у нее ни одного своего зуба, уже есть остальные зубы. Я пришел с Адам Кришна, она уже была инициирована. Очень старая преданная. Одна из первых. И мы были очень близко связаны с служением. Все то время, когда я был в Петербурге. Она знала, что я приехал. Она пришла. А так она обычно не приходит в храм. У нее изменилась философия. Она пригласила. Приходи, пожалуйста. Приходи, я приготовлю просад. Я еще подумал, что там за просад. Я пойду все равно, ладно. Я должен прийти. Мы пошли вдвоем с другом. Мы пришли к ней, она так хорошо приняла нас. Лучше, чем обычно. Как самых лучших гостей и так далее. Специально для нас готовила полдня, еще с вчерашнего дня. Старалась как можно лучше. Я сразу зашел в алтарную комнату. Увидел божества Гаванитая. Они были прекрасно одеты. Прекрасно украшены. Все было на месте. Парампара, Прабхупада. Все было замечательно. Я вдохновился. Так вдохновился. Здорово. Тут алтарь, все в порядке. Затем посмотрел, что напротив алтаря какой-то язаасан, там ничего нет. Я подумал, видимо, там кто-то сидит иногда. Но я не обратил на это внимания. Я шел в другую комнату, там увидел, что там изображение нашего бывшего гуру кругом. И не только его, там Сай Баба, там Иисус Христос, там разные вещи. В той комнате уже было что-то другое. Но я не обратил на это внимания. Алтарь был в порядке, мне казалось. Она стала приносить просад и прочее, стала служить, и мы стали принимать просад. Но я чувствовал некоторую опаску, когда принимал просад. И я слушал ее, я пригласил и стал спрашивать ее, расскажи, как живешь, давай, говори. Как дела, куда ты ходишь, где ты воспеваешь, чем ты занимаешься. Она стала рассказывать другому, другому ответим, что ходит в храм, там танцует перед божествами. Хотя никого нет, говорит, некому петь, но я хожу туда. И я все пытался понять, в чем же дело, в чем разница. Она тоже говорит о Кришне, как бы много очень похожего. Я слушал, чтобы попытаться увидеть, в чем же главная причина, почему все так смешалось. Этот просад уже вкус изменился, это уже не был тот просад. Она
она подготовила такой просад, она покорила сердца всех духовных учителей. Кто был кусочек ее просада, не забывал это никогда. Я из-за ее просада остался создать Кришну, наверное. Но теперь это было что-то другое. Но мы ели маля с Кришней Гуэн одновременно. Я боялся, если там какая-то майвада, мне не очень хотелось есть. И в конце концов, пока она говорила, причина прояснялась больше, больше и больше. В принципе, я знал причину, как теоретически я понимал, но я хотел послушать человека, понять человека, услышать непосредственно. И причина, конечно, прояснилась. Главная причина в том, единственное, один нюанс, и все полностью изменилось. Один маленький нюанс. Они не принимают авторитет Шрилы Прабхупады так, как раньше. Не то, что его совсем отвергают, да, но не так, как мы принимаем, как Ванарачарья, они не согласны с этим. Вот это единственная деталь. И все, и тут же приходит Сай Баба, тут же приходит кто-то еще, тут же появляются какие-то еще идеи, единство, братство еще. Все примешивается, все смешивается, и уже непонятно, кто и кто. Одна деталь, мы все теряем, тут форму. То есть нужно вот этот момент осознать, Андрачарья, это не просто материальная должность. Это духовная платформа. Прабхупада способен держать все это движение. Это факт. И он держал, пока он был. Если мы найдем прибежище Прабхупаде, это наш выбор, мы также будем держаться в этой платформе. Ананда Майя. Вот что нас интересует. Но если мы уравняем Прабхупаду с другими уровнями, потеряем эту веру, как основателя, то придут многие. Я, например, летел из Индии в этом году, в самолет был полный русских людей. Русские возвращались оттуда, паломники постоянно. Это была группа Сай Бабы, группа Калки Аватара. Они поклоняются Аватару. Это была группа Калки Аватара, группа Сай Бабы. Многие знали меня, ходили когда-то на лекции в Петербурге. Они подходили, разговаривали, приглашали меня к себе в движение. У вас, говорит, там все уже кончилось, видимо, у вас не слышали проблемы, храм ушел, храма нет. Так приходите к нам, проповедуйте у нас есть центр. Давайте, вы много сделаете для нашего движения, приходите, приглашали меня. Калки, аватары, Сэбаба приглашали меня. И они тоже говорили, что мы были у вас в движении, но у вас очень фанатично, много слишком требований. Они тоже говорили о Кришне и прочее, но единственная вещь, они не соблюдают регулирующих принципов. И вот поэтому они находят выход для себя, какой был сэдвани Кришны. У них нет другого выхода. И так Прабхупада устроил очень мудро на самом деле. То есть люди с материальными желаниями не могут проникнуть в движение. Не должны проникать в движение сейчас. Нет. То есть они будут тоже в сознании Кришны, но они дадут как бы другое прибежище пока. Пока это будет называться как-то иначе. Но сознание Кришны Прабхупада хотел было чистым. Что должно быть чистым, абсолютно беспримесным? Аналогия говорит, беспримесным, чистым служением. Хотя бы один человек появится, успех будет. Прабхупада очень заботился. Почему? Если не будет этой анандамайи источника, все кончится. На уровень Анна Майя все сползут, будут искать пищу, деньги и грызть друг другу глотки, когда этого не будет хватать. Вот и все, что будет происходить. Жизнь к этому сведется. Прабхупада знал, что мир удержит только Ананда Майя, энергия духовного блаженства, преданного служения, воспевания. И кто-то, хотя бы небольшая группа, должна быть на этом уровне. Прабхупада заботился об этом, он знал, что благо принесет всему миру. Одно солнце так много приносит пользы, несмотря на такое количество звезд в небе бесконечное. Таким образом, все могут падать с уровня Ананда Майи. Ананда Майя — это энергия бхакти, очень нежная энергия. Самая грубая — это энергия пищи, грубое тело. И духовная энергия очень нежная, это свойство Кришны, одно из 64 качеств, очень нежный, чувствительный. Если в том месте совершаются оскорбления, Кришна не придет туда, он очень чувствительный. Бхакти не терпит оскорблений. Чистая любовь не терпит оскорблений. В этом как бы слабость. Это не слабость, это нежность. Это чувствительность. Бхакти очень могущественна, но очень чувствительна к оскорблению. Поэтому там, где совершаются оскорбления святого имени и преданных, то бхакти не проявляется. И в этом случае, конечно же, происходит либо падение, либо деградация. Происходят какие-то неблагоприятные вещи. Например, Джана Бхарата, как он совершил оскорбление? Он видел лотосные стопы Господа, привязался к ребенку, пренебрег. На этом уровне это было серьезное оскорбление. На его уровне. На нашем уровне, может быть, кажется не очень важным, но Джада Бхарата, Махараджа Бхарата, для его уровня это было серьезное оплошное. Как же так? Он уже видел сердца лотосные стопы Господа, где все миры, такое прибежище. Привязался к ребенку. Но смерти думал о больнёвке, и наказание было убить, получил тело или нет. Потерял человеческую форму вообще. Удивительно, хотя милость Кришны его не покидала, он помнил предыдущую жизнь прекрасно. Но он был необычным оленем, продолжал йогу. Даже в теле олень продолжал йогу. Кришна не разрушил этот плод, но дал наказание определенное. И уже в следующей жизни как Джана Парада достигает полного совершенства, зафиксирован, сосредоточен, утвержден в сознании Кришны, не отклоняется от других обстоятельств. Удивительная личность Аватхута принимает образ больного, глупого человека, дурачка, сумасшедшего, и ведет себя подобно этому всю жизнь. И только встреча с Махараджа Архуна проявляет, кто он есть на самом деле, правда его. Очень необычная личность, записана Бхагаватам, эта история. Итак, духовный учитель, может быть, на равных уровнях, и каждый может попасть, если это нужно, если он захочет. Разовьет материальные привязанности, запустит какие-то ошибки каждого человека. Обычно передумывает, если духовный учитель падает, то что же тогда нам остается? Это глупые идеи. Кто-то находится один уровень совершенства, только начинает учиться, никуда не падает. Не обладая никаким духовным умом, не падает. А кто-то обладает уже большой силой, все же падает. В чем же причина? Один человек, он великий мистик в Санкт-Петербурге. Он лечит, но он большой мистик. Он действительно проявляет мистические способности. Он лечит харидичным мантрой. И к нему приходит преданный лечитель. Он удивляется. Он не преданный такой, как стопроцентный, но он использует харидичную мантру именно в лечении. Именно она мне помогает. Когда-то он был на наших лекциях давным-давно, еще, может быть, лет 12 назад. Он узнал о харидичной мантре и применяет ее. И сейчас у него клиника в Петербурге, знаете. На этой почве. И он говорит, вы что, мантру не повторяете, спрашивает? Повторяю. Откуда у вас такие болезни? Откуда почему вы болеете? Я лечу вас, конечно, мантрой. И он, как так получается? И мы ему объясняем, вы знаете, ну просто, ну, есть ошибки, мы совершаем оскорбления, и наше повторение нечистое. И он не может понять, ну а мое, что повторение чистое? Я повторяю, я вас лечу, конечно, мантрой. Ну, говорю, ну есть другой еще момент, вы знаете, вот на самом деле есть, ну, уровни разные, ответственность разная. Не знаю, как вы, но вот у нас ответственность уже повышается. Вот раньше мы так не страдали, как сейчас. Сейчас больше за ошибки мы получаем реакции, потому что уже уровень другой, ответственность другая. И он что-то понимает в этом. Он помогает преданным, бесплатно лечит или за какие-то полцены там лечит, он помогает преданным. Но он лечит харидичную мантру. Мы каждый день пошли на срок, повторяем. И там болит, тут болит, нужно камни на нас повесить еще какие еще, чтобы вылечить. Это так, факт. Потому что, видите, мы даже на этом уровне можем совершать ошибки и падать. Ошибки. Из ошибок можем падать на любом уровне. И чем выше уровень, тем тоньше действует майя. Маленькая ошибка на том уровне – большая ложность. С нашей точки зрения маленькая ошибка. Но когда мы достигаем энергии бхакти, она очень нежная, эти маленькие нюансы могут очень повредить. Пронзить сердце могут. Господь Читания его, Сарвам Бхаттачарья, кормил у себя дома, в таком блаженстве кормил его. Пригласил его одного, чтобы никто не мешал, не критиковал, что он много ест. Он знал, кто такой Господь Читания, хотел он накормить по-настоящему. Как верховную личность Бога удовлетворить его, он сделал все, что необходимо, но Амока пришел. Сказал одну фразу, посмотрите на это саньяси, он тут ест, тут целую деревню можно накормить. И ушел. Может быть, небольшая оплошность, но Сарвам Бхаттачарья жить не захотел после этого. Потому что энергия бхакти, это немыслимо, она никак не сочетается с таким поведением, с таким отношением, все разрушается. Тут же все разрушается, Господь Читания ушел оттуда. Сарвам сказал, прежде всего проклинаю Амоку, пусть он умрет. И второй момент я умру сам. Я жить не буду после этого. И вот оформился в океане. Он принял решение. Амоку уже подступил холеру на следующий день. Господь Читания эту ситуацию исправил, пришел туда и освободил ему опять проблем. Все, кончилось. Но мы говорим о том, что энергия бхакти очень нежная. Если бы не милость Господа Читания, мы не могли прогрессировать сейчас. Мы совершаем много оскорблений. Святое имя, оно дает все, любые результаты. Но оскорбления мешают. И приходит полный результат. Дух критики отдаляет нас от преданных, например. Если мы уже слишком критикуем, мы вообще не приходим к преданным. Если мы чуть-чуть критикуем, мы отчужденные будем. Если мы вообще не критикуем, мы будем в Ананде. Утаматикарим на Ананде только потому, что не видит нигде недостатков, не замечает их, они есть. Не так, что когда утаматикарим приходит, недостатки исчезают, они исчезают в уме. Но на деле есть эти проблемы. Гуны материальной природы, они рядом, но они на дистанции, поскольку в материальном сознании нет желания соприкасаться с ними, нет желания получить какого-то материального результата, нет желания критики. Нет желания кармы, нет желания гьяны, нет материального желания. Поэтому в уме нет проблем у человека. Это йога называется. Потому что материально невозможно освободить проблем. Есть такая притча в Эзопе. Эзоп, он был в рабстве, и его хозяин был один философ, знаменитый философ в том городе. Этот философ был глупый. И он использовал мудрость Эзопа. А философ был совершенно впоследствии. Странный как уставший философ, непонятно. И однажды этот философ пил вино с друзьями. И когда он стал совершенно пьяный, он стал хвалиться, хвастаться. И он так сказал, что я могу. Я тут выпил 5 литров, что это для меня? Ерунда, я могу выпить море. Все море могу выпить. Так он и сказал. И друзья, они уцепились за это сказание философа и сказали, хорошо. Спорим, что ты не выпьешь море. Давай поспорим. И он поспорил в этом состоянии. Он был глупый и так еще пьяный. Он поспорил, что завтра утром он выпьет море. Завтра днем или нет выпить море. Но когда он протрезвел, он понял свою ошибку, что это вчера обещал выпить море. Но все, я проиграл, все будет позор. Все, я все теряю в этом споре. И он очень расстроился, он теряет положение философа, там кому-то должен в рабство пойти, тоже не знаком, какое-то условие было тяжелое очень. И он пришел к Эзопу и стал молиться ему: «Эзоп, помоги мне, но опять у меня проблемы, я тут похвастался и пообещал, что убью море». Эзоп подумал минуту, сказал: «Я помогу, ну, дай мне свободу, освободи от рабства». Философ подумал: «Если я тебя освобожу, кто же мне будет давать советы? Я не могу тебя освободить, ты мне очень дорог». Эзоп сказал: «Ну тогда выпей море». «Хорошо, освобожу», — сказал философ. Другого выбора нет. Так они договорились. «Ты обещал выпить море. Ты должен прийти на берег моря и сказать всем друзьям: я обещал выпить море. Я выпью море. Но я не обещал выпить реки. Реки впадают в море. Важно перекрыть реки, когда я выпью море». Так Эзоп был очень хитрый, очень мудрый. Философ подпрыгнул от радости, пошел, все это сделал. И друзья удивились: «Да, философ, дай мне сказать его». Итак, как же можем преодолеть этот океан страданий, если реки не перекрыты желания? Реки — это наши желания, они наполняют этот океан. Поэтому они безграничны. Пока желания текут в океан, говорится, никто не может достичь умиротворения. Никто не может пересчитать эти материальные страдания или где-то найти конец этим страданиям. Потому что океан наполняется реками. И как только, если у нас нет этих желаний материальных, даже океан, он ограничен на самом деле. Он превращается в лужицу, а следует телячьего копытца, говорится в этом сознании. Не такой уж большой, кажется, не такой уж непреодолимый. Так вопрос материального желания, о ее материальной природе. Анандамая означает, что нет материального желания. Гуру тот, кто находится в Анандамае. Пока он следует, он может быть Анандамая. Если мы принимаем миссию Прабхупады, мы чувствуем Анандамая. Почему нет? Факт. Если мы в миссии распространения, мы чувствуем Анандамая. Но иногда мы совершаем ошибки или прошлое греховное деятельность карма. Да, нужно потерпеть. Матрас, паршас, тукам, то я. Чутошна, сука, дука, да. А, ну, поймите, что там. Дикшаса, тидикшаса, брат, терпите. Это тоже терпение, не смотрю. Присутствие Ананда не так уж и трудно. Итак, если мы не будем следовать строго миссии наставления духовного учителя, Ананда не будет. Будет все, что угодно, кроме Ананды.
Третье оскорбление. Это считать духовным учителем обычным человеком и не выполнять его наставления. Если человек предается духовному учителю, он посвящает себя полностью, идеализирует. Потом, если что-то случается, такой человек очень сильно ломается, так как он находится еще в материале. Как правильно относиться к духовному?
Третье оскорбление. оскорбление считает духовный учитель обычным человеком. Что это означает? Обычный человек не означает, что мы приравним к обычным людям, к обычным. Обычно так ученик не поступает. А обычным человеком означает, мы его воспринимаем оторванно от себе преемственности и личности. С этого начинается вот это восприятие.
Мы видим, что это великая личность, но это просто сама по себе великая личность.
То есть материальное поклонение, мы видим его как великую личность, независимо от Прабхупады, например, независимо от Парампары, не видим этой связи. Знаем в уме, но не видим, как он связан. И поклоняемся ему как чему-то отдельному. Это материальное поклонение. В этом году во Вриндаване был праздник, день ухода в Сарасвати, по-моему, был. Какой-то день. И там, где в храме Кришна Баларам, Ясасана, где Прабхупада сидит сюда. Если смотреть на алтарь, то слева. И впереди три алтаря. И Гуру Пуджа всегда проходит в этом левом углу храма перед Шрила Прабхупадой. Но в день ухода Байстана Сарасвати я пошел в храм, там было Пушпанджали, для Байстана Сарасвати удивили. Я пришел в храм и очень удивился. Я вдруг увидел на Ясасане, где сил Шрила Прабхупады, сил Байстана Сарасвати. Меня потрясло просто. А внизу сил Прабхупады. Прямо перед ним. Мне это так понравилось. Было замечательное чувство. Я вдруг понял, что есть Парампара. Мы часто возвеличим и думаем, как в культ личности возносим. Это неправильное поклонение. Это не принесет пользы. Нет. Прабхупада представитель Парампары, представитель Кришны. Это более эстетично, более ценно понимать. Что мы также становимся целью преемственности. Каждый становится целью преемственности благодаря Прабхупаде. Благодаря Байстанте Расвати. Благодаря Бхактинота Гуру. И так мы помним, мы знаем, мы должны знать эту линию. И что это за линия? Это линия Кришны. Вот в чем истинная цель. Только в этом. И в этом случае мы видим, что Прабхупада — это особая личность. Как он был в исполнении, как духовный учитель. Вот что нас трогает за живое. Не что он просто великий, а как он выполнил наставление Сугуру Махараджа. Вот поэтому он и стал великим. Но если мы видим величие Прабхупады, мы не поймем связи, как это связано с Байстан Сарасвати, это неправильно будет. Нет бхакти в этом. Айшвария велик, а почему он велик? Но когда мы понимаем, что это просто бхакти, его желание было бы удовлетворить Байстан Сарасвати. Это приносит плод бхакти. Ананды. Что делать, когда на твоих глазах не соблюдается этикет младшего сказать старшего? И ты понимаешь, что ты не можешь сказать, потому что он не послушает. Когда меня держал в Екатеринбург, вот этот вопрос задают. И хотя мы говорим всегда в очнанском этикете, всегда задают один тот же вопрос. И что толку отвечать, уже отвечал 100 раз. Все равно без толку. Лучше вообще не говорить на эти темы. Пусть каждый сам решает, что делать.
Что за гуру?
Да, некоторые ушли по этой причине, в Гауди Матх, нет никакой миссии практически. Они счастливы стали, потому что миссии нет, никто не заставляет делать ничего, свободны. Ничего делать вообще не нужно, они не знают даже, что делать. Поэтому часто возвращаются в новый исход, потому что там ничего делать. Какой-то момент. Все дело в том, что не все люди станут проповедниками. Ну, все будут проповедовать, но мы имеем в виду, как? Постоянное служение проповеди. Потому что тут будут необходимы также какие-то материальные качества. Без материальных качеств тоже это трудно было делать. Но какая-то способность говорить. Иногда человек не может пару слов связать, но его природа такая. Но как можно ждать, что он будет проповедником? Это будет трудно для него. И люди будут постоянно критиковать. Мы пригласили несколько преданных на радио в Алма-Ате, они специалисты говорили, но они не очень хорошо речью владеют. И люди сразу отреагировали очень сурово. Звонки посыпались. Они отреагируют на это. Хотя они говорили хорошие вещи, но в конечном итоге. И мы рассчитали то, что не просто суть воспринято получится, но они нет, они их форма очень беспокоит. Как человек выражается, как он говорит, как он смотрит, все это очень важно для людей, для слушателей, новых особенно. Поэтому проповедовать может каждый, но в разных формах. Кому-то легче проповедовать большим количеством людей, кому-то легче проповедовать просто одному-двум, кому-то в общении или приходить с книгами на улицу, общаться с людьми. Есть разные формы проповеди, но все могут проповедовать. Поэтому отказываться от деятельности не стоит.
То есть, а когда тебе предлагают проповедовать, ты говоришь, что я не имею, ты говоришь, что поклонился духовному учителю, храмы и ходят, и ему говорят, то есть, что можно ответить?
Что можно ответить? Как можно парировать? Пропан спросили, все ли должны проповедовать? Он говорит, все. Но есть несовершенные. Он говорит, ну, если вы ждете совершенства, вы не дождетесь. Проповедуйте и станьте совершенными. Имеется в виду дать лекцию просят? Дать лекцию просят?
Да.
Это не проблема, дать лекцию. Дать лекцию по Бхагавад.
Ну, какая проблема?
Это не означает, что становлюсь проповедником великим. Просто даю лекцию, как они иногда. Это каждый преданный может сделать инициированный, любой, даже не инициированный. Что угодно, что там лекцию по стиху, пожалуйста. Там комментарии есть, все очень легко. Там не требуются какие-то супер лекции. Не думайте, что нужно такую же лекцию, как Прабхупада там или что-то. Читайте комментарии, просто что-то обсудите, почитайте ради интереса и все. Вам же нравится читать Прабхупада? Вот идите сюда, читайте и все. То есть сам процесс довольно прост. Надо при этом возводить какой-то, знаете, культ. О, там я так не могу говорить, я все сколько не знаю, так я могу. Не думайте об этом. Просто вам же нравится, все нравится, что читаете, и другим тоже понравится. Это же не Прабхупада. Или здесь не нравится, не Прабхупада никак. Тогда другой вопрос, я вас понимаю. Но если нравится, то нет никаких проблем. Читайте книги. Если нечего сказать, читайте комментарии. Где-то вы остановились, что-то есть сказать, скажите. Продолжайте снова читать. Кто-то сказал пропасть. Пропасть, не могу проповедовать. Пропасть, это очень просто. Повторяй за мной, садись. Пропасть, повторял правду, правда, человек повторял за мной. Ты что-то очень просто, так делаешь. И весь смысл в том, не в том, что нужно владеть ораторство, безупречных там логических связей. Нет. Все, что говорите, попытайтесь пропустить через сердце, через себя, прочувствовать, что вы говорите. Говорите о тех вещах, которые вы чувствуете, понимаете внутри. Вот тогда это будет проповедь. Можете говорить очень просто, простым языком. Не обязательно цитировать шлоки, если у вас нет памяти этих вещей. Пропускайте через сердце те истины, которые Прабхупада пишет здесь. Хотя бы одну маленькую истину пропустите, всем это очень понравится, всех это затронет. Таким образом, другие принципы работают здесь. Не бойтесь. Вам что-то нравится задать, пишите, скажите об этом по секрету. Но для того, чтобы сказать что-то по секрету, все нужно себе подготовить, договориться. Хотя бы должно условиться, объяснить просто философию какую-то, преддверие какое-то сделать. Но когда вы видите, что вы уже условились, что душа есть и есть тело, и это разные вещи, можно договориться, и все. Убеждены в этом. Вы можете что-то еще сказать особое от себя, на своем опыте. Подтвердить действия. Это дает особый вкус. Когда человек перескакивает. высказывает в своем понимании, именно в своей реализации. Если он в другом понимании, в своей реализации пересказывает, что Шипадья Госвами пересказывает, Сутра Госвами пересказывал, Махараджа Паришит и так далее, это все пересказывается, дополняется Бхагавата. И этот процесс, такой процесс, тот, кто дает Бхагавату, сидит на Вьясе, а остальные это место Вьясы, и он пересказывает Бхагавату. Продолжается, Бхагавата продолжается этим путем. Что же вы боитесь, если Вьяса будет говорить через вас? Вьяса это будет говорить через вас. Если вы так будете понимать вещи, Вьяса это будет говорить через вас. А он знает, что сказать. Вы будете удивляться, о, что тут происходит, какие речи исходят из меня сейчас. Я такого никогда не понимал, не думал. Только вы подумаете, о, теперь я, кажется, уже обрел. И тут я смотрел, замолчи, это же. Ну, говори сам, если ты обрел, если ты сам говоришь. Что-то не то, что-то я запутался, все просто. Предаётся, так сейчас Эдер говорит. Итак, парампара должна присутствовать. Поэтому нам должно нравиться, что мы говорим, мы должны с почтением относиться к книгам Прабхупады. Должна быть симпатия в этом отношении, привязанность возникает к книгам. Это же наша жизнь. Есть много других книг, как Кришна, знаете, какие приятные. Говорит, да, он говорит, такие книги, но Кришна такое говорит, такое пишет. Так приятно. Так много экстаза. Это замечательно. Но основа этого экстаза, жизнь, дает Прабхупада. Только через него можно почувствовать этот вкус. Иногда кто-то думает, о, там такой экстаз, зачем на книге Прабхупады? Это еще одно посвящение. Как же вы пилите ветку, на которой сидите? Нужно быть очень внимательным. Основание для чая — это не просто материальная должность. Это наша жизнь, на которой мы сейчас живем, на этом фундаменте мы строим этот дом сознания Кришны. Фундамент должен остаться при всех обстоятельствах. Даже если трясение все снесет, фундамент должен остаться. Будем строить снова. Пока есть фундамент, будем строить снова. Так что никогда не бойтесь проповедовать Бхагаватам. Даже когда кого-то критикуют за Бхагавату, все равно интересный процесс. Все говорят, как он сказал такое, ведь там написано так, все обсуждать начинают, думать на эти темы. Мы зададим ему вопрос в следующий раз, мы его спросим. Итак, вокруг Бхагавата это все интересно, нормально. Если кто-то отклоняется и настаивает на этом, другой, то у меня есть журнал с собой, Гуранга, и там есть юмор из Екатеринбурга. Вы читали, нет? Нет. Из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга. Там есть юмор. Как говорят на Бхагавате, правда, из Бхагавате. Когда я Шпира посвящал народу Муню, там написано. И народу Муню повсюду будет шептал со своей виной. Я в саду упал, но только Екатеринбург не нужен. Юмор, там стоит юмор. Очень смешно, вы там не были выдержки. Вы не знаете? Вы же из Екатеринбурга все. Это ваш юмор. Там в журнале есть. И все вокруг Бхагавата. И можно понять, что тут много интересного происходит. На Бхагавате. Жизнь. Что-то там было еще, я просто упал со
стула. Поедал остатки на прессу.
Дался остатки ему лицо. И тот, кто пьет вино, не предлагает его, идет в ад. Никому не предлагает, то идет в ад. У меня таких нет, бабушки, да. Оговорки. То есть это просто оговорки, это весело. Такие вещи нужно принимать с юмором нормально. Если мы утверждаем другие истины, другой вопрос. Но это нормально. Если вы что-то скажете, не пад, не бойтесь, все посмеются, вы тоже. Отнеситесь к этому легче. Я тоже что-то сказал в Минске, я даже не помню. Все смеялись полчаса, не мог понять. Но это все с юмором было принято, все добродетели. Страсти меня связаться с Минским. Так что я выжил.
Что если мы совершаем оскорбление, то надо жить тем, если чуть-чуть совершаем, то соответственно, если мы
Ананда именно в этом, что он представляет Кришну преданным. Этим занимаются преданные. Сатата Киртаянда, они представляют меня в Кришне. И его преданные тоже. Есть Вишнава Киртан, есть Кришна Киртан. Ананда исходит из Киртана, из прославления. Итак, если мы видим Вишнава хорошие качества, будет больше Ананды. Если мы живем для прославления преданной Кришны, Ананда будет увеличиваться. Если мы воспеваем Хари Кришна мантру в духе Киртана, в духе прославления, всегда приносит Ананду. Но если мы воспеваем Хари Кришна мантру с материальными мотивами, просьбами, это не приносит Ананды. Что Хари Кришна мантра может приносить материальное успокоение тоже. Но нам нужна Ананда. То есть это прославление. Это особо, это Киртана. Критика, то есть оскорбление, отказывается, это просто хорошая платформа для того, чтобы начать прославление. Вы же не можете критиковать и прославлять, например. Что там? И что прославляет, мы отказываемся от критики. Вот для этой цели. А прославление это уже процесс духовный. Это процесс бхакти. Киртана. Тогда становится возможно киртана. Если мы критикуем друг друга, мы даже не можем Кришну прославить. Даже киртана будет трудно воспевать. Поэтому так говорится, что оскорбления нужно избегать.